Максим Зарецкий. Небесный шаг. Первая арка. Глава первая. Огромное раскаленное солнце достигло зенита, а его меньший двойник еще не коснулся горизонта, зависнув над далеким горным кряжем. Сегодня, несмотря на палящий зной в городе темной звезды, начались первые в этом году торги на невольничьем рынке. Столь знаменательное событие, как обычно, сопровождалось небывалыми торжествами и праздниками, привлекая в город толпы людей. Работорговцы всех мастей стремились сюда в поисках молодых и сильных рабов, которых можно было приобрести за половину, а то и за треть стоимости. Купцы всех гильдий торопились сбыть свой товар, а зевак манили зрелище. Естественно, многие кланы и секты также изъявили желание поучаствовать в столь грандиозных торжествах, тем более что рабский труд широко использовался в местных эрундовых и серебряных шахтах. Не стало исключением в этом и секта Повелителя Сумерек. Сегодня ее представители активно шастали по всему рынку, высматривая разных рабов для одной только им известной цели. Люди, преимущественно одетые в темные бесформенные балахоны, в один момент наводнили торговые ряды. В отличие от прошлых лет, секта отправила на торги на порядок больше своих представителей. Такое необычное поведение не укрылось от других великих сил города Темной Звезды. Все они с настороженностью следили за действиями членов Повелителя Сумерек. И все-таки, что задумали сумеречные, госпожа Блу? Как вы считаете, только посмотрите на то, с каким рвением они скупают рабов, сказал мужчина в черном, обращаясь к своей молодой спутнице. Они как раз и являлись одними из множества наблюдателей, которых направили следить за сегодняшним необычным поведением секты. Напарница мужчины, стройная девушка со светлыми волосами, пожала изящными плечами и, слегка нахмурив брови, ответила: «Кто знает, несколько недель назад мы потеряли связь со всеми нашими информаторами из секты. У меня создается ощущение, что сейчас она, похоже, готовится к чему-то крупному. Возможно, всему виной та проклятая пещера, которую они недавно нашли и исследуют». «Ох, у меня плохие предчувствия, не случилось бы беды», – проворчал в ответ мужчина, вспоминая некоторые рассказы разведчиков о загадочной пещере. «Не беспокойся насчет пещеры, старейшины присматривают за входом, и если им покажется что-то странным, они тут же доложат главе». Уверенный ответ девушки немного успокоил мужчину. Он кивнул в знак согласия и продолжил наблюдать за суетливыми действиями представителей секты. Время шло, на рынок все прибывали покупатели. Даже для столь крупного поселения, как город Темной Звезды, такое количество людей являлось редкостью. Между тем в вольере с самыми слабыми и малоценными рабами пришел в себя после длительного обморока молодой человек. Первые секунды он никак не мог понять, где находится, непонимающе осматриваясь. Лишь спустя несколько мгновений, когда память вернулась, в его глазах появился еле заметный отблеск отчаяния. Внешность юного раба со стороны казалась совершенно непримечательной, а из всех отличительных признаков можно было назвать разве что татуировку в виде одной толстой полоски, перечеркивающей предплечье. Грязные короткие волосы и худощавое телосложение делали его похожим на нищего из любой подворотни города Темной Звезды. Молодой человек некоторое время смотрел на проходящих мимо арабского вольера людей, мужчин и женщин, взрослых и детей, торговцев и обывателей. Как юноша не старался рассмотреть лиц проходящих, не получалось. Точно это были какие-то тени или призраки. Постепенно из глаз молодого человека начало пропадать отчаяние, и ему на смену пришло безразличное спокойствие. За время рабства парень отлично приучил себя усилием воли прогонять отчаяние из сердца. По-другому выжить здесь было нельзя. «Перестань пожирать глазами покупателей. От этого ничего не изменится, а плетьми огреют». Старик, сидящий около молодого человека, протянул ему чеплашку с мутной теплой водой. «А вот выпей, а то полдня провалялся без сознания. Говорил я тебе, незачем упрямиться и выводить Грэ. Не так же просто тот получил назначение старшего надсмотрщика». «Знаю, но я все еще с трудом понимаю, чего хочет этот толстяк», ответил молодой человек и приложился к чеплашке, одним махом выпив ее содержимое. Гнилой запах протухшей и грязной воды ударил в нос, а желудок почти сразу скрутило судорогой. Чудом удержавшись от рвоты, юноша постарался успокоить взбунтовавшийся организм. «У Грэ три полоски и почти создал четвертую. Теперь ему достаточно просто ударить тебя, чтобы убить на месте, так что постарайся не злить нашего поводыря», – посоветовал старик. Парень, все еще борясь с рвотным рефлексом, утвердительно кивнул в ответ. Молодого человека звали Сонг. Этим именем его наградил старик, что сейчас сидел возле него. Сам Сонг мало что знал о своем прошлом. Первым воспоминанием юноши стала пустыня. Как он брел по ней, можно сказать, без единой мысли в голове, просто шел вперед, не разбирая дороги. В какой-то момент проходящий мимо караван работорговцев заметил бредущего по пустыне одинокого подростка. Надо ли говорить, что работорговцы, обнаружив полуживого человека без роду и племени в пустыне, не стали проходить мимо. Так Сонг из бродяги попал в рабы. Вот только на этом его злоключения не заканчивались. Татуировка властителя, главное мерило силы и предмет гордости многих воинов в мире боевых искусств, оказалась у парня на крайне низком уровне. Старик как-то обмолвился, что впервые за свою жизнь увидел такую татуировку властителя у человека возраста Сонга. Всего одна полоса. На вопрос, почему так произошло, старик лишь пожал плечами. Возможно, родители юноши никогда не занимались его развитием, или у него просто отсутствовал талант к боевым искусствам. В последнем случае это ставило на молодом человеке настоящее клеймо. Естественно, текущее развитие всего в одну полоску резко уменьшало ценность Сонга как раба. Именно потому он и оказался в загоне со слабыми людьми, а будущее юноши, как считалось, будет безрадостным. Правда, вскоре обнаружилось, что парень обучен грамоте, а значит, умел читать и писать. Но это мало волновало работорговцев. Для них Сонг, как раб, все так же оставался бесполезен. Со слов старика, наиболее вероятный вариант событий был таким, что их купят какие-нибудь алхимики или мастера, специализирующиеся на техниках смерти, для своих исследований. В лучшем случае слабые рабы могли рассчитывать на рудники какого-то клана или секты. Когда Сонг подумал о своем будущем, где-то глубоко внутри его души начало зреть чувство невыносимо жгучего протеста. «Совершенно точно я не стану так глупо заканчивать свой путь. Если понадобится, войду в огонь или мороз, лишь бы вновь стать свободным». Все то время, что он находился в караване работорговцев, парень не терял надежды. Раз за разом он пытался развить собственную татуировку властителя. Веря в лучшее, молодой человек с упрямством продолжал практиковаться. «Надо стараться, надо тренироваться, и тогда, возможно, появится шанс». Подойдя к краю вольера, Сонг прислонился спиной к решетке и посмотрел на руку. Ему не было дела до любопытных взглядов, проходящих мимо свободных людей. Парень закрыл глаза и попытался сосредоточиться на ощущениях, представляя, как тоненькая струйка силы неспешно течет по направлению к его кисти, и юноша почувствовал, как стремительно теряет силы. Минута, вторая, и вот уже на его ладони появилось нечто осязаемое. Открыв глаза, Сонг с радостью отметил появление в руке полупрозрачного, точно сотканного из воздуха шарика. Секунда, и шарик с приглушенным хлопком лопнул, обдав лицо юноши потоком духовной энергии. «Все еще плохо», – резюмировал Сонг. «Никак не получилось добиться от духовного шара стабильной формы больше, чем на пару десятков секунд». «Ну, лучше, чем раньше», – утешил подошедший старик. «В любом случае, ошейник раба не позволит тебе нормально использовать духовную силу. Оставь эту идею. Я уже пожалел, что пошел на поводу, обучив тебя технике духовной тренировки». Это упражнение самого начального уровня Сонг узнал от старика не так давно. Применяя его, маленькие дети учились контролировать и познавать духовную энергию. Желание стать практиком боевых искусств все больше крепло внутри Сонга. Однако раз за разом, сталкиваясь с ограничениями как рабского ошейника, так и своей единственной полоски татуировки, юноша продвигался очень медленно. Когда Сонг практиковался в использовании духовной силы, Грэ, старший надсмотрщик, наблюдал за ним, находясь на другой стороне вольера. От него не укрылось поведение юноши и то, что тот уже некоторое время практиковался в использовании своих способностей. Лицо надсмотрщика озарила кривая ухмылка. Очевидно, что он ждет не дождется окончания торгов, чтобы объяснить молодому рабу, почему невольникам запрещают практику боевых искусств. В этот момент к улыбающемуся Грэ подошел представитель секты Повелителя Сумерек. Его черное одеяние резко контрастировало с одеянием окружающих людей, одетых преимущественно в светлые одежды. Сегодня стояла довольно жаркая погода, но, похоже, жара нисколько не волновала представителя знаменитой секты. Подойдя к Грэ, человек бесцветным голосом поинтересовался: «Сколько за всех?» Странный вопрос застал врасплох старшего надсмотрщика. Он не ожидал, что уважаемый человек обратит внимание на мусор вроде столь слабых рабов. Закашлялся Грэ, но через минуту сумел вернуть самообладание и ответил: «4 средних камня развития, мастер. Держи». В руки удивленного надсмотрщика прилетел мешочек, в котором что-то ощутимо побрякивало. Заглянув внутрь, Грэ насчитал целых 5 средних камней развития. Невиданная щедрость! Мало того, неизвестный мастер даже не стал торговаться. От столь внушительного подарка надзиратель тут же засуетился, крайне быстро оформляя бумаги на покупку своих рабов. Взяв тяжелый духовный пергамент, он влил ощутимый кусок духовной силы в него, запечатлевая образ каждого раба и слепок энергии напротив каждого из начертанных имен. В конце Грэ увеличил приток силы, формируя на свитке причудливую печать. Созданным пергаментом и печатью рабов выпустят из города вместе с представителем, купившим их. Стандартная процедура. Город темных звезд не желал, чтобы невольники сбегали, потому всегда строго относился к подобным вынужденным мерам и требовал неукоснительного их исполнения. Представитель секты спокойно подождал, пока Грэб проделал все требуемые действия и, по окончанию забрав свиток, направился к вольеру с купленными рабами. «Встать и следовать за мной!» Приказ человека в черном был лаконичен, а тон холоден. В его словах явственно слышалось добавление талики духовной силы, отчего все находящиеся в вольере почувствовали сильный озноб. Ошейники после произнесенной фразы тут же сжались вокруг горла, напомнив о том, что следует незамедлительно повиноваться приказам хозяина. По очереди рабы вышли из вольера, выстраиваясь в общую колонну. Сонг оказался где-то в середине вереницы невольников. Их новый хозяин молча махнул рукой, призывая следовать за ним, и уже не обращая внимания на подопечных, направился к выходу из торговых рядов. Колонна, не отставая, последовала за уходящим прочь человеком. Тем временем наблюдатели начали замечать увеличение покупок секты повелителей сумерек. С каждой минутой они покупали все больше и больше рабов, совершенно не заботясь об их качестве. Сектой были куплены как достаточно сильные на уровне 5, а то и 6 полосок, так и слабые. Наблюдатели даже обнаружили десяток купленных воинов со сформированным рисунком. «Это невероятно! Скупить столько рабов! А сколько это будет в камнях развития? Невероятно! Это же больше 10 000 средних камней развития! Полугодовая прибыль клана!» Практик, наблюдающий за покупками секты, оказался шокирован сценой, разворачивающейся перед ним. Невероятные траты представителей повелителей сумерек просто не укладывались в его голове. «Успокойся. Думаю, для повелителей сумерек это тоже немалая сумма. Такое ощущение, что сегодня они полностью потратили свое состояние». В отличие от мужчины, Блу была куда спокойнее, хорошо понимая, что подобные траты поставили секту в очень неудобное положение. Если их план, каким бы он ни был, провалится, они точно потеряют статус одной из великих сил города Темной Звезды. «Госпожа Блу, вы, конечно же, правы», – со вздохом сказал мужчина, после чего продолжил. «Нам следует доложить обо всем главе». Девушка согласно кивнула на реплику и без слов направилась, развернувшись в резиденцию своего клана. Мужчина в последний раз окинул взглядом невольничьи торговые ряды, наблюдая за множеством колонн рабов, идущих за черными силуэтами, и последовал за спутницей. Тем временем Сунг и остальные рабы продолжали идти в неизвестность за представителем секты Повелителя Сумерек. Они кое-как успевали за стремительной фигурой черного человека. Ноги Сунга постепенно начали деревенеть, и парень почувствовал, что вплотную приблизился к лимиту собственного тела. Однако проклятый ошейник заставлял передвигать ноги, не позволяя остановиться ни на секунду. Если молодой человек по какой-то причине начинал отставать, ошейник, чувствуя что-то, затягивался туже, грозя задушить своего обладателя. В итоге для Сонга это путешествие превратилось в сплошной кровавый туман, где его выносливость подстегивала чувство нависшей гибели. Наконец, через некоторое время, показавшееся для Сонга вечностью, группа прибыла на место. Ошейник ослабил хватку, и молодой человек обессиленно повалился на землю. Ноги мгновенно скрутило судорогой, татуировка властителя посылала в его тело раз за разом волны успокаивающей энергии. К сожалению, ее сила казалась недостаточна. Сонг, несмотря на все свои попытки сопротивления, в очередной раз потерял сознание.